Добрый день, дамы и господа. Наша следующая лекция – «Завет Авраама». На предыдущей лекции мы говорили о качествах Авраама и, соответственно, обязанности каждого потомка Авраама устремиться к реализации этих качеств в себе, стать человеком Завета. И сегодня немножко поговорим о Завете Авраама, что это такое, к чему приводит и как складывается судьба человека, который действительно вступил в завет Авраама, то есть обрел царство. Именно это и есть цель написания Эзрой и людьми Великого Собрания книги Деврей Хаямим, летописи царей Израиля, как стать царем. Завет Авраама. Для начала начнем со следующего, что когда Авраам был вынужден спасать своего племянника, и произошла война между ним и северными царями, во что мы не будем вдаваться глубоко, то написано, что Авраам взял своих учеников, а их было 318. Раши приводит точку зрения, что это был лишь один Элиезер, его пресс-секретарь, его глава службы президента, его главный раб, другими словами. И гематрия его имени Элиезер 318. Итак, Авраам, во-первых, обладал такими качествами, что другие люди за ним следовали. Это сразу же первый урок Мусара, первый урок Танаха, который мы должны для себя получить. Еще прежде, чем мы начали нашу лекцию, у Авраама были ученики, были люди, которые следовали за ним и за его религией, за его верой, за его раскрытием реальности. Люди видели то, что говорит Авраам, и они хотели так жить. Соответственно, каждый из нас должен стремиться такую религию в этом мире раскрыть. Ну, не секрет, что у каждого человека своя религия, свои небеса, свой Бог, свое представление о религии. Я сейчас говорю даже о тех, кто находится внутри иудаизма. И многие люди имеют такую форму религии, что она не очень аттрактивна и других людей не сильно привлекает. Это, соответственно, проблема нашего времени, проблема бездуховности нашего времени, когда каждый сам выбирает, что ему из религии взять, на что обращать внимание особенно. А понятно, что иногда, когда человек устражает в чем-то одном, я сейчас не говорю про тех, кто искажает что-то одно, и что-то другое, и что-то третье, а устражает в чем-то одном, то это может быть за счет облегчения или нарушения чего-то другого. Таким образом, Авраам таки создал такую форму религии, что она привлекала других людей. И об этом мы поговорим, как это Авраам делал в своем шатре, который он разбил в Бершеве. К чему приводит в результате завет Авраама? Итак, есть точка зрения, что Аврааму было 318 тех самых приближенных учеников, которые следовали за ним. По другой точке зрения, это был лишь один Элиезер, который нанес поражение четырем царям во главе с Нимродом, который, соответственно, поставил задачу захватить всю землю кананскую и всех, кто там находился, подчинить себе. Комментаторы отмечают, что гематрия, это очень древняя гематрия, обычно в учении литовских раввинов гематрии не принимают участие, то есть мы обычно не оперируем понятием гематрии, за исключением каких-то очень редких и особых случаев. Так вот, это тот самый случай, это гематрия, которая приводится в очень древних книгах, а именно числовое значение слова «Элиезер» 318. Числовое значение слова «еуш» – «отчаяние» 317. Теперь «отчаяние» – это не состояние, когда человек вопит. Слово «отчаяние» оно имеет не эмоциональное значение, а состояние, когда нет продвижения вперед. То есть отчаяние, когда человек не видит возможности продвижения вперед. Так вот, если ты не видишь этого продвижения, то от 317, от состояния юш, отчаяния, можно прийти в состояние 318, Элиэзер, Бог в помощь, если хотя бы единичку добавить. Добавить единичку к своему состоянию, и ты переходишь в от Еуш, от нереальности существования в состоянии Бог в помощь, и все становится иначе, ты получаешь божественную помощь, чудо раскрывается перед тобой, и ты продвигаешься вперед. Обычно приводят такую простую очень притчу, в которой на самом деле очень много сказано, о том, что есть эд и есть зман. Зман, время, эд тоже время. Зман – это то, что мизуман. То время, когда все уже заложено в настоящее, но раскроется лишь в течение времени. Эд – это состояние, когда человек может, продвигаясь вперед, претерпеть неожиданный взлет, не вложенный уже в настоящее. Простой пример. Была поставлена задача двум людям подняться на 1000-й этаж. Им было тяжело. Один поднимался, другой поднимался и обогнал первого, дошел до 100-го этажа, приложив огромный труд, и там оказался лифт, который поднял его еще мгновенно на 200 этажей вперед. Вот этот взлет называется Элиэзер, когда Бог выводит человека из того состояния движения естественного, уже заложенного в настоящее, в котором он пребывает. Это концепция Завета Авраама. Завет Авраама, когда Всевышний выносит человека на орлиных крыльях, об этом сказано. Итак, Еуш и Элиэзер. Наш народ прошел через большое количество испытаний, несчастий, преследований, погромов и всего остального в условиях изгнания нас с Святой Земли. Такая у нас непростая судьба. При этом важно иметь в виду следующее, что все наши праотцы и праматери были бесплодны. А это самый большой еуш, самое большое отчаяние, которое может быть. То есть отчаяние – это состояние отсутствия возможности продолжения пути. То есть представить жизнь как цепочку неких событий, то речь идет о том, что цепочка существования от Адама до каждого еврея сегодня, она имела разрушение, она была разрушена, она имела, ее не было, отсутствовали несколько звеньев. Эти звенья как раз наши праотцы, которые раскрыли Бога в этом мире, все они были бесплодны. В результате, благодаря тому, что они вышли за рамки этого мира, они вышли за рамки влияния звезд, они удостоились потомков и прошли сквозь Еуш, сквозь отчаяние, именно Элиэзер, Бог в помощь. Это очень важно иметь в виду, когда у нас в жизни что-то не ладится, когда у нас есть какие-то проблемы, понимать, что мы вообще, в принципе, по определению относимся к народу, у которого все праматери и праотцы были бесплодные. И наше продвижение вперед, завет Авраама привел к тому, что мы обрели существование. Об этом сказано Магид из Полоцка, ученик Виленского Гаона, говорит очень интересную мысль, книга, которую мы готовим сейчас к изданию на русском языке. Магид из Полоцка говорит следующее, что когда Всевышний вывел Авраама за рамки влияния звезд, он сказал: «Рабет, посмотри, взгляни на звезды». А взглянуть, говорит Магид из Полоцка, означает взглянуть сверху вниз. То есть выйти за рамки влияния звезд – это не игнорировать их, а оказаться над ними, оказаться выше. А это, конечно же, очень непросто, и далеко не каждый, почти никто этого сделать в наше время не может. Но это именно та задача, которая перед нами стоит. Мы должны постараться как-то выйти за рамки влияния материальных процессов, и тогда и состояние еуш, отчаяния внутри, на протяжении того пути, которым мы движемся, у нас возникнет Бог в помощь. И посмотрите, как это проявляется. Один пример, который приводит нам книга «Тайного учения» Ишивы Тельц. Когда умерла Сара, то Авраам приобрел поле у Эфрона, Хетийцы. Хетийцы – это национальность, один из 7 кнанских народов, который проживал в Хевроне и области. Был некий человек по имени Ефрон, которому принадлежала пещера Махпела и, соответственно, поле в пещере. Авраам приобретает это поле у Ефрона, несмотря на его неготовность продать. И при этом написано, что Ефрон воссел среди сыновей Хета. То есть он был назначен мэром, губернатором этого региона. И в тот самый день, когда Ефрон был назначен губернатором, то Авраам купил у него пещеру Махпела, чтобы похоронить Сару. То есть в день смерти Сары Ефрон назначается губернатором. А сколько хоронить нужно в тот самый день, когда умирает человек? Ибо если на земле лежит мертвый человек, это очень тяжело для людей, тяжело для души умершего, тяжело для небес, потому что лежит мертвым тот, кто соответствует духу Бога. Об этом рассказывают Мидраш, что были двойняшки, царь и преступник. И преступника судили, приговорили его к смертной казни и повесили. И в результате каждый, проходящий мимо, видит, что висит царь. И царь сказал, его надо в такой ситуации похоронить как можно больше, как можно быстрее, чтобы он не был на глазах у всех, чтобы все люди не говорили, что вот висит повешенный царь. Соответственно, каждый человек создан по образу Бога, и поэтому мертвый на земле быть не должен, его необходимо похоронить как можно раньше. Соответственно, Авраам ведет переговоры с Эфроном о приобретении пещеры Махпела в Хевроне, и при этом написано, что в этот день Ефрон Юшева среди сыновей Хета. Мидраш Раба рассказывает следующее. Раби Ицхак сказал, в слове «воссел» не хватает одной буквы. То, что Ефрон воссел среди сыновей Хета, не хватает одной буквы. Буквы «вав» не хватает. Ешев – нет буквы «вав». Это указывает на то, что Ефрона назначили верховным правителем только в тот день, чтобы не получилось так, что великий человек покупает землю у простолюдина. Итак, для того, чтобы Авраам вел переговоры не с простым человеком, а с мэром, в этот день Ефрон был назначен на должность мэра. Магариль Блох, автор книги «Тайна учения Шеветель», задает вопрос, разве это не странно, какую пользу Авраам извлек, приобретая поле не у простого человека, а у важного чиновника? Кто вообще обращает внимание на подобные мелочи? Допустим даже, что это удовольствие, в кавычках, может тешить самолюбие человека, что он там с мэром имеет дела. Но разве могло такое чувство возникнуть в душе Авраама, особенно в момент приобретения места захоронения своей жены Сары, не вызывает сомнения, что сам Авраам не придавал знатности Ефрона никакого значения? И тем не менее, обратите внимание, что происходит. Тора настолько за Аврааму, понятно, что было абсолютно безразлично, у него была лишь одна задача – похоронить свою жену и обеспечить своих потомков тем, чтобы эта гробница праотцев сохранилась до сегодня, что сохранилось до сегодня. Сегодня у нас есть возможность приехать в Хеврон и посетить крепость, которую построил царь Ирод над гробницами наших праотцев, увидеть 2000-летнюю крепость и помолиться в том месте, где примерно захоронены наши праотцы. К сожалению, на протяжении 13 веков арабы господствовали над пещерой Махпела, и мы не знаем точно, где находятся места захоронения, но так или иначе царь Ирод в римский период помог и обеспечил то, что эта крепость навсегда сохранится, так что наши праотцы, несомненно, находятся в глубинах, ибо до строительства этой крепости был полный континуум нашего знания о том, где это находилось, и с тех пор нет такой другой крепости, так что возникло какое бы то ни было сомнение. Где город Хеврон, мы тоже прекрасно знаем. Итак, обратите внимание, тот, кто находится в завете Бога, тот, кто действительно завет с Авраамом заключил, в его жизни происходят такие даже события. Бог даже настолько заботится о нем, чтобы покупал он землю у мэра, а не у простолюдина. Так Всевышний заботится о людях, которые заключили с ним завет. Жемчужинами, сокрытыми в глубинах воды, поднятыми со дня моря, в еврейской традиции называется знание, раскрытое в этом мире Авраамом. Так пишет автор книги «Анализ души». «Анализ души» – очень важная книга, раскрывающая процессы, происходящие в нашем подсознании, которая была написана 250 лет тому назад, задолго до начала развития психологии. С того момента, как дух Бога коснулся души Авраама, его шею украсила жемчужина, сияющая, как небосвод. То есть у Авраама, Авраам обладал таким человеческим образом, что люди, которые на него смотрели, видели у него на шее жемчужину. Что такое жемчуг? Это то, что находится в глубинах вод. Концепция моря – это коллективное бессознательное, это некое состояние сокрытия, то, что не очень достижимо человеку, но представляет очень большую ценность. Авраам только своим образом он раскрывал людям ценности. Люди смотрели на него, и они обретали какое-то постижение в отношении самих себя, в чем исправить себя, так что своего рода жемчужина украшала шею Авраама, сияющая как небосвод. Истинные мудрости и понимания дороже любого сокровища и ценности, ибо даруют их обладателям безграничные блага в этом и в грядущем мире. Поэтому необходимо разыскивать их как бесценный клад и не пренебрегать даже мельчайшими жемчужинами деяний человека, его опыта и достижений. На шее каждого из нас должна быть жемчужина, книга «Анализ души», но самое главное, что Мидраш, древний Мидраш рассказывает, что с того момента, как умер Авраам, он эту жемчужину поместил на солнечный шар. Так что, в принципе, сегодня то, что Авраам достал из глубин моря, оно раскрыто и находится в этом мире, как бы висит на солнце, то есть уже под солнцем видны те знания, которые Авраам раскрыл в этом мире, и о них написано много книг, уже и психологи постарались, которые, соответственно, все, что они, все, о чем Фрейд писал, он узнал в Хедере, где он учился, от своих родителей еврейских узнал. А после этого Адлер обладал способностью между ним и между Юнгом каким-то образом уравновесить спор между ними. Юнг был из народов мира великим человеком, который в Хедере не учился ни он, ни его родители, поскольку он не еврей, но он немец. Но, во всяком случае, он очень много смог понять от того, что Фрейд раскрыл в этом мире. Вот эту жемчужину, которую раскрыл Фрейд в свое время. А все это, в конечном счете, взято от нашего праотца Авраама, который обратил внимание людей на то, что этот мир является сотворенным, и в нем есть хозяин, соответственно. Все это не спонтанно, а подлежит пониманию. В частности, душа человека подлежит пониманию, его духовное состояние подлежит анализу, исправлению, изменению. То есть психология – это наука, ну, во всяком случае, та психология, которую Авраам преподавал и пользовался. В книге Зор написано, что Авраам был дерево, которое распространяло свои ветви и давало тени человеку, который был свободен от идолопоклонства. Возле дерева бил источник воды, который давал возможность очиститься человеку, подлежащему очищению. Тот же, кто еще не был готов к очищению, этот источник пересыхал и не давал возможность человеку в нем очиститься. То есть Авраама, вся его реальность, она была совершенно не экзистенциальна, как у нас сегодня. Если бьет источник, он бьет для всех. Дерево не обладает способностью свои ветви увести в сторону от недостойного человека. У Авраама это все было не так. Вся природа последовала за ним. То есть центральный вывод такой: заключение завета с Богом приводит и сегодня каждого из нас к тому, что мироздание начинает подчиняться этому завету и начинает служить нам. Мироздание не является религиозно-нейтральным, религиозно-безразличным. Мироздание реагирует на духовное состояние человека. Отмечают мудрецы Талмуда: «И пойдут народы многие и скажут: давайте взойдем на гору Господа, в дом Бога Иакова». Почему Писание подчеркивает дом Бога Иакова, а не дом Бога Авраама и Ицхака? Обратите внимание, сейчас очень важная динамика наших трех праотцев. Только три праотца являются тремя колоннами, создавшими, основавшими Божественный Завет. Авраам назвал место Божественного храма горой. Как сказано, на горе Бога зримо будет. Авраам увидел храмовую гору, где Всевышний дает ему последнее, самое тяжелое, десятое испытание, о чем мы будем говорить на следующей лекции. И Авраам увидел, что эта гора отличается от других гор. Он увидел, что гора Мория, она другая, храмовая гора, она отличается от всех других гор. И назвал ее горой. Что такое гора? Это место бесхозное. Гора – это... она отличается, но она гора. Ицхак назвал его поле. И вышел Ицхак молиться в поле, написано. То есть для Ицхака храмовая гора, она уже стала собственностью. В какой-то мере это уже стало в определенной мере собственностью еврейского народа. Но Яаков назвал гору Мория домом, как сказано, и он дал имя место тому дом Бога, Бейтеля. Яаков Авину увидел храмовую гору и назвал ее Бейтель, дом Бога. Дом – это уже что-то совсем не поле. То есть наши праотцы в аспекте своей связи с храмовой горой, они сделали ее домом. Когда Авраам увидел храмовую гору, он спросил людей, которые присутствовали с ним, Ишмаэля и Элиэзера: видите ли вы ту гору, которая отличается от всех остальных, которая будет местом Божественного храма? И они сказали, что не видят. А Ицхак сказал, что видит. В результате это была лишь гора, которую даже не видели другие люди. Яаков сделал ее домом Бога, а царь Давид ее приобрел много лет спустя. Это книга Деврей Хаямим, книга летописи царей Иудеи, Израиля. Царь Давида решил приобрести храмовую гору, для этого он приходит на нее. И там Евусей, один из кананцев по имени Арвана, в книге Деврей Хаямим приводится немножко иначе его имя, он пашет, использует храмовую гору в качестве поля. Царь Давид просит его продать поле. Арвана видит образ, возвышенный образ царя Давида и говорит: нет, бесплатно. Говорит: когда я увидел вас, царь, и... как бы царь сказал, что он хочет храм строить, храм Богу на земле, Арвана говорит: бесплатно. Вот это заключение Бога, это царство. Царство на земле приводит к тому, что даже враги твои примирятся с тобой, как сказано в Танахе, даже враги твои примирятся с тобой. Кананцы готовы бесплатно отдать евреям землю для того, чтобы на ней возвели божественный храм. Итак, наши праотцы сделали храм местом для раскрытия божественного присутствия. Авраам назвал его горой, Ицхак назвал полем, Яаков назвал домом. Отсюда следует, что благодаря духовному пробуждению Яакова в Нижнем мире, в результате которого он нарек место дома, мы удостоились храма. Удостоились храма благодаря духовности наших праотцев, для которых храм является чем-то существенным. Мариль Блох, тайное учение Шевительс. Мы слепые и неразумные, не имеем никакого представления о Всевышнем и далеки от уровней прежних поколений, с которыми связано имя Господа. Нам по силам только направить нашу молитву к Богу Авраама, Ицхака и Якова, поскольку они стали колесницей божественного присутствия и обрели качество Всевышнего. Так, обратите внимание еще раз, вот ради этого, вот если бы я только сказал эти слова и на этом закончил лекцию, уже этого было бы достаточно. Мы слепые и неразумные сегодня и не имеем представления о Всевышнем, далеки от уровня прежних поколений, соответственно, к этому мы должны устремиться. Нам по силам только направить нашу молитву к Богу Авраама, Ицхака и Якова, поскольку они стали колесницами божественного присутствия и обрели качество Всевышнего. У Авраама, Ицхака и Якова были качества Всевышнего, которые они увидели непосредственно в мироздании. Мы же можем это обрести из Торы. Наш праотец Авраам достиг качества милосердия. Пожалуйста, те его потомки, кто хотят исполнить предписанное нам требование обрести качество наших праотцев. Пожалуйста, Авраам, милосердие. Оказывайте милость, помощь другим людям согласно вашим возможностям и более того. Кто в этом нуждается? Ицхак, гвура, свойство суда, свойство силы. Об Ицхаке у нас будет отдельная лекция. Яаков, тиферет, великолепие. Мы стремимся достичь связи с нашими праотцами, заслуги которых защищают нас, и молиться их всесильному. Молиться их всесильному в том аспекте, что Бог, он в терминах Каббалы называется Эйнсов, бесконечность. Мы ничего не можем сказать о его качествах, только о его проявлении в этом мире. И как раз из божественного проявления в этом мире мы должны выучить для себя определенные уроки и следовать путями Творца, как нам непосредственно заповедано в Торе. В Торе непосредственно сказано «Вагалахта бедрахав» – «Исследуй его путями». Мы должны следовать теми путями, которые раскрываются в Торе о нашем праотце. Авраам, Ицхак и Яаков являются праотцами веры, ибо без них, упаси Бог, забылось бы имя Господа на земле, не продолжали бы свое, и мир не продолжил бы свое существование. Они названы праотцами, учителями знания о Боге и строении мироздания. И благодаря тому, что они не раскрыли в мире Господа, их сыновья, община Израиля, удостоилась исхода из Египта и всех чудес, которые были настолько открыто явлены всему миру, что многие пожелали принять истинную веру и присоединиться к общине Израиля. И все это потому, что наши праотцы своим разумом постигли Бога и раскрыли это знание в мире. Тайна учения Ешивы Тельц. Саба из Слободки, один из великих мудрецов Мусара, рассказывает о качествах Авраама, качествах, которые мы обязаны раскрыть в себе, воспитать в себе, развить в себе. И, соответственно, если их нет, то мы напоминаем Билама, других язычников, кого угодно, безразличных, как раз среди которых жил Авраам, но никаким образом не можем уподобиться нашим праотцам. Короче говоря, задача Бальчува, человека, возвращающегося к еврейским корням, исправить свои качества и обрести их, соответственно тому, что рассказывается об Слободке, приводя первоисточники. Итак, недостаток милосердия свидетельствует об отсутствии трепета перед небесами. Тоже, пожалуйста, урок Мусара. Если бы это сказал, то тоже было бы достаточно. Итак, если у человека нет милосердия, если он любит судить, любит рядить, любит принимать решения, любит определять, что хорошо, а что плохо. Ну, известно, что хорошо и что плохо знал только Маяковский, но закончил он достаточно плохо. Итак, если человек будет только судить, строго находить недостатки и прочее, это качество Билама. Наша задача в этом мире не быть судьями, а быть участниками Творца в сотворении, в поддержке существования этого мира. Такая задача перед нами стоит, это то, что мы должны делать. Соответственно, недостаток милосердия. Всевышний этот мир создал милосердием, создал своим светом, которым залил пустое пространство. Этот свет привел к существованию уровнем Орот и Келим, сосудов и света, который его заполняет тоже. Сосуды своего рода тела и свет своего рода души, искры святости, которые находятся в каждом предмете. Таким образом, Всевышний создал этот мир милосердием и от своих творений, от людей. Он ожидает участия в завершении процесса созидания. Для этого был избран человек, чтобы он стал участником. Чтобы быть нормальным, качественным участником, строителем и прочее, необходимо обладать свойством милосердия. Так вот, Саба из Навардака говорит, что недостаток милосердия свидетельствует об отсутствии трепета перед небесами. Отсутствие трепета перед небесами объясняется отсутствием видения небес и всего, что с небесами связано. Итак, если человек, давайте пройдем эту идею в обратную сторону, если человек обладает трепетом перед небесами, если небеса видны ему, если он видит Бога в этом мире, если он чувствует, то у него возникнет желание исключительно оказывать добро другим людям, а не судить их. Именно это делал Авраам, именно это мы можем из Авраама выучить. И Саба из Слободки покажет нам, как работает обратная связь с Богом в такой ситуации. Эти грешники не понимали сути милосердия Всевышнего, наполняющего землю, и не узрели его особой милости лично к ним, давшей им пресыщение хлебом и, хлебом и покой. То есть люди во всех поколениях, в общем, Всевышний заботится о людях вне зависимости от их состояния. В это милосердие Бога, что он даже грешнику дает в расчете на его раскаяние, на его исправление. Человек совершает грех, и в этот самый момент Всевышний заботится о нем и дарует ему жизненность. То есть очень важно понять суть существования человека. Всевышний каждую секунду дает ему жизненность. Не то, что Всевышний создал человека, тот как-то живет, грешит, делает добрые дела, как-то существует. Пока Всевышний его не примет решение о его устранении из мира, человек живет естественным образом. Такого не существует. Всевышний каждую секунду, каждый момент времени дарует человеку жизненность, как батарейка, которая дает энергию. Если Всевышний хотя бы на секунду перестанет поддерживать существование некого отдельного творения, то тогда это творение тут же пропадет, не умрет, подчеркиваю, а просто пропадет, как будто его не было, как будто это творение не существовало. Люди делают грехи, и в это самое время страшных грехов Всевышний дает им энергию и их поддерживает. Это милосердие, и от нас Всевышний ожидает, как мы учим, поступков, подобных Аврааму. Нигде в Торе мы не находим, чтобы Авраам оговаривал грешников, чтобы Авраам судил, рядил и делал справедливые умозаключения относительно того, что грешник таковым является. Наоборот, мы находим, что жители из дома Авраам пытался спасти, а жители из дома, они были чемпионами по греховности в этом мире в то время, и Авраам вел со Всевышним долгие переговоры относительно того, чтобы содомитяне все-таки не были уничтожены, чтобы Мертвое море не образовалось, и чтобы там была жизнь для людей. Итак, это является признаком полного отсутствия трепета. Отсутствие милосердия – признак полного отсутствия трепета, о чем сказано: дурные и грешны перед Господом очень, что они были, люди очень грешны в то время. А милосердие Авраама достигало полного совершенства, источником которого была мудрость, то есть трепет перед Господом и осознание его божественного, безграничного милосердия. Повествует Мидраш, как Авраам Авину, наш праотец Авраам, осуществлял свое милосердие. Об этом рассказывает Мидраш. Раби Игуда бар Симон сказал: Авраам приглашал в гости путников. Когда они заканчивали трапезу, он обращался к ним: «Поблагодарите Творца мира». Те недоумевали, а как нам следует это делать? То есть Авраам приглашает людей. Люди поначалу вообще опасаются зайти в шатер кому-то, человеку, просто опасно. То есть, с чем они реально сталкивались на путях? С тем, что были всевозможные грабители и прочее. Прийти кому-то в шатер, кто знает, тебя ограбят или что-то произойдет. Ну, люди так нерешительно приходили. Авраам говорит: руки помойте, ноги помойте, предлагает им поесть. Они спрашивают, сколько платить за это нужно. А он говорит: нет, говорит, бесплатно, только давайте теперь Бога за пищу поблагодарим. Он говорит: прости, не расслышали, кого поблагодарим? Он говорит: Бога. Поблагодарим — это как? Ну и Авраам начинает вести семинар по тому, как надо Бога за пищу благодарит. И народ, который совершенно поначалу вообще не врубался, тот как бы слышал каждое отдельно взятое слово, понимал его значение, но все эти слова во фразе как-то у них совершенно были им непонятны. Полностью недоумевали, говорит Мидраш, а как нам следует это делать? И он начинал их учить. «Произнесите, благословен Господь, Бог наш, ниспославший пищу». И эти люди, некоторые из них, оставались с Авраамом, а некоторые не оставались. Они уходили в другие места и открывали свои шатры и вели свои лекции о том, как надо благодарить Бога за пищу. Только разница между ними и между потомками Авраама в том, что дети вот этих вот его учеников, учеников Авраама, они все не последовали за своими отцами, так что Ицхак был один. У Ицхака мы не находим, чтобы были ученики, были последователи, было много людей. Ицхак был сокрыт в своем служении. Его служение было не свойство милосердия, а свойство суда. Как раз об Ицхаке мы будем говорить отдельно. Ицхак был вознесен на жертвенник. Ангелы плакали, когда он в полном самопожертвовании был готов, не был готов, а взошел на жертвенник. И Ицхак служил Богу другим способом, о чем мы будем говорить с вами в дальнейшем. Так вот, главное свойство Авраама – милосердие. Пожалуйста, тот, кто считает себя потомком Авраама, утверждает, что он религиозный человек, и при этом милосердие не оказывает там, где это нужно. Что значит «там, где это нужно»? Смотрите, тот же самый принцип, да? Кормить людей и рассказывать им про Бога. Ну, кормить, не просто теоретические лекции читать какие-то. Кормить людей, рассказывать им про Бога. Там, где вы можете. Авраам не просто разбивал шатер, а когда стремился сделать это в самом многолюдном месте. К нему приходили не философы и не великие мыслители, а самые простые язычники, которые поклонялись праху, который был у них на ногах. И люди это... И Авраам их принимал и с ними разговаривал. Соответственно, если мы скажем, что нас там какие-то гости устраивают, какие-то нет, то это будет не то, что сказал Авраам. Всяк человек, который к тебе в гости захочет прийти, будет готов прийти, согласится прийти. Есть заповедь, называется гостеприимство. Принять этого человека есть заповедь, позаботиться о нем и рассказать ему о Боге в такой форме, чтобы этому человеку захотелось такую версию иудаизма, тобою представленную, принять и последовать ей. Когда происходит уничтожение с дома и Аморы, и сегодня Мертвое море, вы знаете, да, там всякие кремы изготовляют, всякие предприятия есть. Кремы из вод Мертвого моря изготовляют, и люди купаются, там гостиницы есть, грязи Мертвого моря, всякие там лечебные, нелечебные. Это сегодня. А в тот момент никто ничего подобного не делал, никакими грязями Мертвого моря никто не обгрязался. Это было абсолютно людям не нравилось, потому что там среди этих грязей куски тела проплывали, как сегодня в Индии, в эти, все эти реки кусками тела заполнены. Также это было и в Мертвом море. Тогда миф о том, что на месте Мертвого моря было 5 городов, которые были затоплены, был совершенно не мифом, а был абсолютной реальностью, которую видели люди. Люди, более того, боялись взглянуть на Мертвое море. Поэтому Авраам был вынужден покинуть место своего нахождения и пойти к филистимлянам. И отсюда мы как раз учим о том, что филистимляне, царь филистимлян взял жену Авраама. Авраам сказал, что он... Почему Авраам туда пошел, к филистимлянам? Потому что пропала возможность оказывать людям гостеприимство. Люди перестали ходить по этим дорогам из-за того, что там Мертвое море образовалось. Людям просто было страшно. Идея покупаться в Мертвом море и грязями Мертвое море обгрязиться, такого древний человек совершенно не желал. И убегали оттуда с полным ужасом. Взглянуть боялись на Мертвое море. Жена Лота взглянула. В результате она встала соленым столбом. Короче говоря, Авраам идет к филистимлянам, понимая, что есть опасность, что могут взять его жену, и он все равно идет, потому что он хочет сделать, оказать милосердие. И Всевышний поможет, и Всевышний действительно помог. Всевышний открылся Авимелеху, царю филистимлян, и сказал: «Ой-ой-ой, ты взял жену пророка, ни в коем случае так не делай». И филистимлянский царь, а филистимляне полный антипод еврейскому народу, полная неготовность принятия любого завета, поэтому Танах называет плештим арелим, филистимляне необрезанные, они к обрезанию абсолютно не готовы никаким образом прийти. К обрезанию как вступлению в завет, как некой концепции связи между Богом и человеком. И все-таки филистимлянин очень хорошо понял, что нужно вернуть жену Авраама. Таким образом, если ты заключаешь завет, если ты осуществляешь служение Всевышнему, даже имея свою определенную опасность, то ты должен понимать, что с тобой произойдет чудо, тогда ты удостоишься чуда. Быть потомком Авраама, соблюдающим его завет, означает быть достойным чуда, и чудеса будут происходить в твоей жизни. Итак, мы остановились на Мидраш Раба, который рассказывает о том, что Авраам принимал гостей милосердно и качественно, и людям такая форма иудаизма нравилась. Они хотели быть таким, как Авраам. Это и есть Кидуш Ашем, освящение имени Бога. Это и есть исполнение тех слов, которые говорит пророк Йешаяху, что «найду в тебе великолепие». И он начал их учить, Авраам начал их учить. «Произнесите, благословен Господь Бог ваш, ниспославший нам пищу». И люди что-то такое начинали повторять, неумело Берхат Амазон читать. Потом как-то легче у них уже было, проще. Потом они начали оглядываться вокруг и видеть, что мир действительно сотворен целесообразно, что есть цель, значит, есть проект, есть хозяин, есть воля хозяина по отношению к творению. Милосердие человека, если оно проистекает из трепета перед небесами, ведет к духовному возвышению также и принимающего помощь. Праведник не довольствуется оказанием материальной поддержки нуждающимся. Он дает им возможность удостоиться вечного блага, осознать величие Бога и его милость, понять, что милосердием им воздал не человек, а Всевышний. Благословен Господь Бог наш, ниспославший нам пищу. Саба из Слободки приводит Мидраш. Доброе дело человека, продолжает Саба из Слободки, это средство раскрытия божественного милосердия. Таковым было милосердие Авраама, проявляющееся не только в материальном, но и духовном, сохранившееся навечно. То есть, обратите внимание, людям как-то было видно, что милосердие Авраама, это не было что-то такое человеческое. Вот есть добрые люди, они тебя пригласят, пообщаются с тобой, даже что-то мудрое скажут, полезное, пищу дадут, тепло или там кондиционер, в зависимости от сезона. И тебе хорошо с ними, приятно, но ты чувствуешь, что это человеческое такое, достаточно упрощенное, низкое. Когда к Аврааму приходили, то они видели, что это было божественное милосердие, а не человеческое. Оно было сверхчеловеческое, надчеловеческое, над звездами. Авраам вышел за рамки влияния звезд. Соответственно, это то, что от нас требуется, чтобы мы создали какую-то особую атмосферу, возвышенную в рамках оказания милосердия, гостеприимства другим людям. И оно, подобно милосердию Господа, проистекало из источника мудрости и распространялось на все его поступки и начинания. Обратите внимание, на все его поступки. От поддержки голодного хлебом до вознесения единственного сына на жертвенник. То же чувство, с которым он кормил путника, было в его сердце и тогда, когда он возлагал на жертвенник своего сына. Те же самые чувства. То есть мы зачастую перепрыгиваем от одного состояния к другому. Достаточно легко от любви к ненависти, от безразличия к какому-то, от дремы к гиперактивности. Мы так люди, ну, поскольку у нас к нам приложены два вектора, к нашему сердцу доброе побуждение, дурное побуждение, то иногда эти оба вектора маленькие по своему размеру, по числовому значению, иногда они там становятся большими, тянут в разные стороны. Короче, человек испытывает какую-то турбулентность во все стороны, двигается. Так вот, Авраам, он был стабилен, дурное побуждение не влияло на него никогда, вектор добра у него был очень большой. И все это проистекало из мудрости, основа которой в трепете перед небесами. И достигало таких высот, что Всевышний сказал Аврааму: «Не просли руки твои к юноше, не делай ему ничего, ибо теперь я знаю, что ты трепещешь перед Богом». Награда за милосердие Авраама была дарована всему народу Израиля, который во время исхода из Египта не мог ожидать ничего, кроме голода и жажды в пустыне. Но в заслугу добрых дел Авраама удостоился небывалых чудес Всевышнего. Теперь обратите внимание, евреи пошли в пустыню Синай. В принципе, изначально евреи не должны были 40 лет двигаться по этой пустыне. Речь шла о том, что прийти в землю Израиля. Теперь период пребывания в пустыне мог бы быть весьма таким тяжким. Жара, праздник Песах, месяц апрель, да, может быть, не так жарко, но в пустыне Синай в апреле безумно жарко уже. Воды нет, земля, которая неровная, не гладкая. То есть, в принципе, движение по пустыне Синай могло быть весьма проблематичным и весьма тяжелым. Повествует Мидраш: «Ты сказал, я возьму хлеба и подкрепите ваши сердца», когда к Аврааму пришли ангелы. Текст Тора, обратите внимание, очень, на самом деле, нельзя сказать, что мало пишет об Аврааме, но практически мы нигде не видим никаких уроков философии, уроков знания, которые Авраам дал бы нам. В основном написано о его доброте, его милосердии к людям, о том, как он жителей из дома пытался спасти, как племянника своего от войны спасал, как тяжело ему было видеть духовный сбой Ишмаэля, его старшего сына, как тяжело было ему его изгнать из своего дома, когда Ишмаэль уже доказал всем свою неадекватность и неспособность быть человеком, который будет преемником завета Авраама, как все это было Аврааму тяжело, мы это видим. А вот никаких уроков о единстве Бога Тора от имени Авраама нам не приводит. Но что да приводит, это его милосердие. В частности, милосердие по отношению к ангелам, которые пришли к нему в самое неподходящее время, когда он страдал от обрезания. Авраам сделал обрезание и находится, когда ему больно, на третий день, и Всевышний пытается его как раз спасти от гостеприимства. Страшную жару навел в этот день. Сказано, что он вывел солнце из своего чехла дословно. То есть солнце стало палить совершенно нереально, так что люди вообще в это время не двигались по земле. Все где-то скрывались там в тени, не знаю. Авраам, тем не менее, сидит и ждет своих гостей. И в результате Всевышний вынужден прислать к нему трех ангелов, чтобы он не сидел на солнце в ожидании гостей. И Авраам говорит: и возьми, и в заслугу этого, в заслугу того, в заслугу милосердия Авраама Всевышний дает небывалую помощь его потомкам. Повествует Мидраш: «Ты сказал, я возьму ломоть хлеба и подкрепите ваши сердца. Ответил Всевышний: в награду за это я воздам твоим сыновьям. И сказал Господь Моше: вот как дождь я дам вам хлеб с небес». То есть манна изначально на время движения по пустыне не было предназначено. Не что-то такое естественное, что Бог решил позаботиться о евреях, которые пошли за ним в пустыню, вышли из Египта. Бог решил дать им ману как бы изначально. Выйдете из Египта, за Богом последуете в землю Израиля, начнете двигаться, вот вам ман. Ничего подобного. Ман был в заслугу Авраама. Ман – хлеб, который едят ангелы, хлеб, который полностью принимается человеческим телом. Пища ангелов была в заслугу Авраама. Благодаря куску хлеба для ангелов служение весь народ Израиля, 600 тысяч человек, удостоился мана в пустыне. То есть ваши добрые дела могут привести, что какого-то рода ман будет у ваших детей, у наших детей. Если мы будем оказывать милосердие людям, особенно если будем в них видеть ангелов или что-то близкое к этому, будем видеть в них божественные творения, относиться к ним как к божественным творениям, будем видеть в людях ангелов, то тогда мы сможем за заслугу отцов, нашу заслугу передать нашим потомкам. Об этом сказано: «Хлеб великих ел человек, пищи послал он вдоволь, пищи небесных ангелов. В награду за кувшин воды, который Авраам подал путникам, пусть возьмут немного воды, омойте ваши ноги. Всевышний дал сынам Израиля колодец на все 40 лет их пребывания в пустыне». Итак, вода в пустыне тоже не нечто ординарное. Теоретически это можно было бы как-то сделать так, чтобы канистры с водой нести на своих плечах, на своих ослах, транспортных средствах и прочее. Однако колодец путешествовал за евреями в пустыне. То есть произошло полное чудо, когда колодец движется за евреями по пустыне. Благодаря тому, что он стоял возле них под деревом, и они ели. Обратите внимание, Авраам стоит под деревом, и они едят. То есть Авраам сопровождает ангелов. Не так, что вот вам пища, до свидания, сидите там сами, а я пойду. У меня времени нет, я человек занятый, я тут должен свои дела делать, за компьютером сижу, а вы тут ешьте сами. Авраам таки стоял возле них под деревом. Они ели. Авраам совершил обрезание. Третий день, жарко ему, больно, и он стоит под деревом, а ангелы сидят и едят. Благодаря этому народ Израиля удостоился божественного сопровождения в пустыне, и Господь шел перед ними днем в столпе облачном, чтобы направлять их в пути, а ночью в столпе огненном, чтобы светить им. Что происходит в результате? Эти столбы облака кондиционировали пустыню. В пустыне им было не жарко, поэтому их одежда не ветшала, они не страдали, и было им там хорошо. При исходе из Египта еврейский народ был наделен ангельским наслаждением и царским почетом. Об этом говорит Тора. «Он нашел его в земле пустынной, где в хаосе завывало опустошение. Он награждал его, основал его, берег, как зеницу ока своего». Описание того, что Всевышний сделал с еврейским народом в пустыне Синай. Соответственно, задача каждого из нас, если мы находим кого-то, какого-то еврея, какого-то потомка Авраама, который находится в пустыне, где с его точки зрения, для которого, человек, который живет в мире, который для него пустыня, где в хаосе завывает опустошение, наша задача – оградить, основать, беречь, как зеницу ока своего, пытаться такого человека не бросить, не быть безразличным к потомкам Авраама, а каким-то образом его приблизить. И все это в заслугу милосердия, оказанного Авраамом ангелом, поскольку оно было идеальным, подобным милосердию Всевышнего. Вот идея, да? Поступать не по-человечески, ибо во всем, в чем есть человеческое, есть доля смерти. Любое милосердие, любое даже доброе дело, любое доброе качество, если оно человеческое, в нем есть некоторый элемент смерти, смертности, невечности, отсутствия полной высшей гармонии. Так вот, милосердие Авраама, оно было идеальным, подобным милосердию Всевышнего. Оно проистекало из основы мудрости, трепета и глубокого осознания качеств Всевышнего, благословения которого наполняет все мироздание. Авраам был вознагражден за свои деяния вечным милосердием Всевышнего ко всему народу Израиля до скончания всех веков, не только в пустыне Синай, но и в земле Кнаан. И в будущем мы тоже удостоимся безграничного блага в награду за милосердие Авраама. То есть эта награда за милосердие Авраама, она в какой-то мере существует до сегодняшнего дня. И до сегодняшнего дня нас, его потомков, защищает. Раби Элазар от имени Раби Симона сказал: «В награду за кувшин воды, который Авраам дал путникам, пусть возьмут немного воды и омоют ваши ноги. Всевышний воздал его потомкам». Об этом говорится так: «Тогда воспел Израиль эту песню, наполняйся колодец, пойте ему, колодец выкопали князья, вырыли его народы скипетром, посохами своими». То есть Авраам предложил ангелам омыть свои ноги, в результате еврейского народа произошло чудо, когда Моше обратился к скале, и скала дала воду не из полости в скале, а из самой скалы, то есть произошло полное чудо. Первый раз у Моше Рабейну это не получилось. Народ не был в том достойном духовном состоянии, когда вода может потечь из скалы. Моше Рабейну ударил по скале, внешняя часть этой скалы сломалась, и потекла вода из полости. Второй раз таки произошло чудо, когда вода пошла из самой скалы. Это было чудо перед глазами всего еврейского народа, которое сохранилось у нас до сегодняшнего дня, показать нам одно, что если мы являемся потомками Авраама, если мы обретаем действительно возвышенные духовные качества, то жизнь становится у нас совершенно-совершенно другой. Это произошло в пустыне Синае. Что сказано о земле Израиля? А земля, куда вы переходите для наследия ее, земля гор и долина, дождя небесного она пьет воду. Земля, с которой Господь Бог твой требует всегда, глаза Господа Бога твоего на ней от начала года и до конца года. Это описание состояния земли Израиля, что Всевышний постоянно наблюдает за землей Израиля и дарит ей воду. Земля Израиля зависит целиком от дождей небесных. Таким образом, милосердие нашего праотца привело к особой благословению. Закончим наше повествование о Аврааме с повествования книги Зоар. Книга Зоар рассказывает о том, что наши праотцы проложили путь к молитве. Есть такие слова в Тейлим, 5 глава Тейлим: «Ваани беров хаздеха, аво бейтеха, иштахавель гихаль качеха, бейратеха». «А я по великой милости твоей войду в дом твой, поклонюсь обители святости твоей в трепете перед тобой». Царь Давид в 5 главе 8 стих такие слова записал. Еще раз: «Ваани беров хаздеха, аво бейтеха, иштахавель гихаль качеха, бейратеха». Комментаторы говорят, что на самом деле царь Давид записал эту фразу не как те слова, которые принадлежат лично ему, но это слова не авторства царя Давида, а то, что он по традиции получил от прежних поколений. А именно, в этой фразе первую треть произнес Авраам, вторую треть произнес Ицхак, и третью треть произнес Яков. «Войду в дом твой», изрек Авраам. «В величие милосердия войду в дом твой», изрек Авраам. «Поклонюсь святости твоей», произнес Ицхак. «В трепете перед тобой», сказал Яков. Отсюда наши праотцы проложили три молитвы. Утреннюю, дневную и вечернюю. Утреннюю Авраам, дневную Ицхак. И Галаха говорит о том, что перед тем, как мы заходим в синагогу, необходимо вспомнить о праотцах, прежде чем поступить в дом молитвы. То есть мы должны, заходя в синагогу, мы должны произнести эти слова Вани. «Ани баров хаздеха, вобетеха, иштахавель хакачеха, биратеха». Что я по великой милости твоей войду в дом твой, поклонюсь обители святости твоей, в трепете перед тобой. Это слова, которые необходимо произносить перед входом в любую синагогу, что мы как бы просим у наших праотцев разрешения и так или иначе пользуемся тем путем обращения к Всевышнему, который установили наши праотцы. Ибо обращение к Всевышнему – дело весьма-весьма непростое и требует какого-то умения, каких-то возможных навыков и прочее. Задача каждого из нас – вознестись до уровня наших праотцев, так, чтобы наши качества были качествами, соответственными божественным, и мы были бы избранным народом, предназначенным для того, чтобы божественное величие, божественная гармония были раскрыты в этом мире. Спасибо за внимание.